Всем привет! Вы слушаете подкаст «30 до 30». Я его ведущая, заместитель главного редактора Forbes и глава Forbes Under 30 Анастасия Карпова. И со мной сегодня Глеб Силко, продюсер подкаста Forbes.
Всем привет!
Сегодня мы поговорим с двумя номинантами рейтинга из категории «Финансы и инвестиции». Наши герои ответят на вопросы о смыслах настоящего и будущего и расскажут, как собираются менять мир и как подходят к решению нетривиальных задач.
А в гостях у нас Владислав Здоренко, венчурный инвестор, сооснователь фонда StartEdge VC, Владиславу 28 лет, и рядом с ним Павел Рубахин, директор по стратегическому развитию цифровых сервисов Райффайзенбанка, ему 26 лет. Привет, друзья!
Привет!
Всем привет!
Ну, расскажите немного о себе, Владислав, наверное, начнем с вас. Как вы пришли на тот путь, по которому идете сейчас?
Если коротко, то изначально я был инженером в Бауманке. На первом же курсе понял, что надо что-то делать руками. Пошел в НИИ, понял, что не мое. И после этого начал уже делать свои стартапы. И вот уже сколько, 11 лет уже в стартаперском мире. И какие только стартапы я не делал. Последний, который был, там, привлекал инвестиции. И пришел всевозможные акселераторы в России. Ну и не только в России, в Китае. Там были одни из первых мейкеров, кто вот так официально ездил. И в какой-то момент я понял, что я хочу что-то новое в плане акселераторов вообще развития венчурной экосистемы для тех-стартапов. Потому что то, что было на рынке, меня не устраивало до конца. Так как я сам был тег-фаундер, я понимал, что этому рынку нужно. И мы с моим партнером Олегом Линниковым пошли в МФТИ, запустили акселератор там. Но изначально, когда мы его запускали, мы понимали, что мы придем к фонду. И у нас именно была стратегия, то, что мы сделаем такую экосистему, в которой мы в России будем одним из лидеров для стартапов ранних стадий. И как только у них будет возникать мысль, а у кого брать деньги или кто с этим поможет, чтобы первым делом возникали наши имена и к нам шли. Вот, и мы за 3 года выстроили эту экосистему. Нас проинвестировал Тилтех, это вот основатель Вкусвилл, Агамы и Химрара. И с тех пор мы начали делать, с одной стороны, акселераторы разные. Ну, там, наверное, сейчас мы самый крупный игрок на рынке, именно частный. И также мы начали инвестировать. Вот сейчас прям вообще в полную силу запускаемся. Вот, вот такой короткий путь.
Так, Паша.
Да, привет всем. Я начинал свою карьеру, когда... Вообще карьера началась еще в школе. Я продавал китайские кроссовки, заказывал их из Китая и продавал, зарабатывал по 12 тысяч рублей в Липецке. Это были большие деньги. Вот. То есть такая предпринимательская жилка какая-то была.
Круто.
Вот. Потом уже, когда переехал в Москву учиться в универе, продавал просто обувь, просто в обычном магазине, потому что надо было жить на что-то.
Вот. Как же здесь взялись финансы, интересно?
Ну вот, собственно, вся нужда в финансах, она к этому и приводила, да. Вот история успеха, продавец обуви в магазине. Ну, на самом деле, потом как-то закрутилось, завертелось, стажировки. На 4-м курсе я попал в McKinsey, начал там работать над целым рядом разных очень проектов и понял, что у меня есть определенная тяга к диджиталу, к IT, и когда у меня спрашивали, чем я хочу заниматься, чем я хочу зарабатывать на жизнь, я сказал, что у меня будет свое приложение, и я не знаю, как бы, кто там будет его обслуживать, нужны там люди или нет, мы его один раз разрабатываем, и будем бесконечные деньги зарабатывать на нем просто.
Вот. Примерно так и получилось.
Ну, да, почти, только много работы и деньги не бесконечные, а так все почти то же самое, да. Вот. Ну и в итоге из McKinsey я ушел в Get как раз заниматься диджиталом, и там запускал с нуля сервисы доставки. Понял, что мне близок продукт, и мне близка очень история именно работы с мобильными приложениями. Потом присоединился к стартапу из долины Tracker Pass, это Uber для грузоперевозок в США. Вот, стартап по определенным причинам схлопнулся. Вот, 2 года я занимался после этого разработкой всех цифровых сервисов для ЯМ, в том числе платежных, финансовых. Это группа, которая включает в себя KFC, Pizza Hut. И последние 10 месяцев я в Райфе отвечаю за весь мобильный банк для розницы и, собственно, делаю так, чтобы люди могли своими финансами распоряжаться просто понятно, мгновенно и без каких бы то ни было проблем.
Не могу не спросить все-таки про продажу кроссовок. Какой опыт тебе эта история дала и применяешь ли ты его до сих пор?
Опыт на самом деле очень простой. Ты на самом деле можешь выбираться из любых ситуаций и делать все, что угодно. Нет каких-то вещей, которые вот... Так делать нельзя, сяк делать нельзя, все что угодно, оно достойно какого-то твоего внимания, и любую идею ее можно как-то взять, там, докрутить, и нырнув в нее, ты можешь там добиться успеха какого-то локального. И вот, наверное, для меня эта история была в первую очередь про то, что я получил какую-то уверенность в себе и понимание того, что в этой жизни что-то получиться даже может, смотрите.
давайте приступим к первому раунду. Мы назвали его «Смыслы», и мы зададим вам несколько вопросов, через которые мы со слушателями попытаемся понять, что для вас самое важное и как вы видите суть событий и свое место в этом мире. Вопрос номер один. Если бы прямо сейчас у вас в руках оказалось 30 миллионов долларов, как бы вы распорядились этой суммой?
У нас есть фонд. Я бы большую часть вложил туда, а остальное сам бы докладывал фулонами в успешные стартапы. Ну, все
вот
просто.
Он венчурный инвестор. Что же еще он может сделать?
Я даже не думал, когда отвечал, честно говоря.
Ну а если вот что-то как-то на себя все-таки потратить?
Ну, чуть-чуть, там где-то процентов 10 можно на себя. Ну, точнее, как я сразу бы жене отдал, и сама пусть распоряжается, что у нас там в семье происходит. Вот. А все остальное инвестировал. Ну, то, что у нас сейчас есть все эти opportunity. И понятное дело, что если бы я сейчас инвестировал большую часть не чьим LP, а своими деньгами, просто было бы больше мне возвратности. Так что это чистая математика в данном случае.
Так, Паш.
Ну, я бы здесь, наверное, посмотрел на Влада и сказал бы, что я проинвестировал бы почти всю эту сумму точно так же, просто потому что есть очень такая классная штука, микробложек, что ли, которая называется «How to get rich without getting lucky», и там очень классно рассказывают про разницу, если по-английски сказать «money and wealth». Сейчас у меня есть просто возможность зарабатывать деньги, а когда у тебя есть такая крупная сумма, ты можешь думать о том, что такое wealth. И инвестиция как раз этих средств, она может привести тебя в абсолютно другую историю восприятия вообще денег и того, как ты своей жизнью в итоге распоряжаешься. Поэтому я бы точно проинвестировал почти всю сумму.
О том, как вы будете распоряжаться своей жизнью, поговорим сквозь призму цифры 30 и возраста, и рубежа в 30 лет. Для многих это такой рубеж очень-очень важный. Как для вас, ребят, имеет ли значение возраст и конкретно переход из двадцатки в тридцатку?
У меня сейчас два партнера, им в этом году исполнилось тридцатка. Вот, и, ну да, стали стартерами на самом деле, дальше жизни нет. Ну, шутка, да, на самом деле, вот, у нас в том числе есть один инвестор, которому там сколько, 35, 36, 40, я не знаю, но он по возрасту как 18-летний, ну, то есть у него этот запал, он не пропал. Я вижу то, что мы, наверное, с ним где-то похожи, и, скорее всего, я понимаю, что я где-то таким же озорным человеком и останусь, да? То есть вряд ли я буду в голове стареть. Ну, вот разве что, да, он недавно спину сломал, теперь этот на погоду этот чувствуется. Вот это, наверное, да, подходит. А тут, мне кажется, вот эта энергия такая созидательная, она не уходит, но при этом прибавляется опыт. Наверное, мой будет пик, это 35 лет. Плюс каждый год я ощущаю, как будто плюс 10 опыта. Такой вот x10, потому что за счет того, что все больше приходит там денег, возможностей и прочего, ты, ну, имею в виду денег, куда ты инвестируешь, и когда ты можешь работать со многими проектами, со многими успешными фаундерами, это прям еще больше тебе приносит, и они все заряжают энергией. Я вот вижу на тех многих инвесторов, в том числе из долины, они на самом деле, даже когда у них уже столько денег, что они, не знаю, что угодно могли с ними делать, они все равно продолжают общаться с фаундерами и ранних стадий и прочее, потому что они берут энергию оттуда. То есть видишь там каких-то 60-50-летних людей, но они там что-то на серфе гоняют, вот что угодно они делают, и потом такие раз еще в 8 утра встали на встречу с фаундерами и также с ними общаются на одной волне, и это круто. Если говорить про возраст, я наоборот вижу, что все будет чем дальше, тем круче.
А в чем ты черпаешь вот за этот год 10 лет мудрости? Где этот источник?
Ну, через нас проходят там тысячи стартапов, да? То есть я со всеми общаюсь, когда с стартапами, ты постоянно у них какие-то новые фишки узнаешь, потому что они вечно что-то новое придумывают, чего раньше не было. И даже не только идеи, да, а как хакать этот мир. И ты оттуда черпаешь. И это все впитывается, и ты очень круто, когда можешь смотреть, получается, на разные сферы и понимать, что там, где происходят какие-то инсайты. И вот отсюда все и идет.
Паше до 30 еще вообще далеко. Угу. Что ты думаешь про этот рубеж?
Да я вообще, на самом деле, ничего про него не думаю. Я время очень философски воспринимаю как просто какую-то прямую. Я даже не люблю праздновать свой день рождения, просто потому что я не понимаю до конца смысла этого праздника, откровенно говоря. Mm-hmm. Вот, потому что, ну да, я не знаю, может быть, это немножко грустно. Но в целом, это такая история, что есть просто как бы, ну, твоя жизнь, ты просто ее живешь и занимаешься саморазвитием. И доберешься до какой-то точки, там, я не знаю, в 31 или в 56 принципиального значения не имеет. Важно просто, что ты в моменте времени чувствуешь, что ты развиваешься и что ты, может быть, не наслаждаешься наслаждаешься жизнью, это, наверное, можно по-разному воспринять, но тебе нравится твоя жизнь, и ты чувствуешь, что ты движешься в этой жизни в правильном направлении. Вот, наверное, вот это вот самое важное, а возраст, здесь же очень-очень большой элемент везения все-таки какой-то есть, и того, вот как твоя жизнь сложилась, и все, что ты можешь делать, это просто максимизировать вероятность того, что все сложится хорошо. Я как рубеж это какой-то не воспринимаю, столько всего еще предстоит, еще и до 30, а потом тем более.
А ты считаешь себя успешным в свои 26 лет?
Точно нет. У меня огромные проблемы с обесцениванием.
А мерило успеха для тебя что? Вот если бы сейчас Настя тебя спросила, ты считаешь себя успешным? Ты бы твердо ответил «да». В какой бы ситуации это могло быть?
Такого нет, потому что если я тебе сейчас что-то назову, а потом оно случится, я точно скажу, что это ерунда какая-то. Потому что так было, как бы мы сидели, размышляли о том, что вот выйдет рейтинг, включит меня в него или не включит. Я думаю, блин, как бы было круто, если бы меня в него включили. Потом меня в него включают, я сижу и думаю, ну это же не успех, наверное, это так, ну включили меня, номинировали даже еще ну, не включили и не включат, может быть, и что дальше-то? Ну, в общем, мне кажется, нет такого, и это, с одной стороны, большой кошмар в твоей жизни, когда ты не можешь достичь какой-то цели постоянно и ставишь постоянно новое, а с другой стороны, это безумный драйвер твоего прогресса, и, ну, я надеюсь, однажды я найду какую-то точку, в которой я остановлюсь, но пока вот так.
Продолжая тему 30 лет, хочу задать вам вот какой вопрос. Как вы считаете, что человек должен успеть увидеть, прочитать, понять, успеть до 30?
Ох, какой хороший вопрос. Я же постоянно про предпринимательство, да, и у меня фокус на это. Я бы думаю, что до 30 очень круто, чтобы был какой-то предпринимательский опыт. Неважно, в какой-то сфере, потому что чем дальше, тем, наверное, где-то сложнее его получить. И если первый раз ты этим заразился, то дальше это как наркотик, уже не слезешь. У нас, на самом деле, это одна из целей, чтобы было как можно больше предпринимателей, поэтому я везде пропагандирую, типа, занимайтесь. И еще, вот неожиданно всем, какие-нибудь нестандартные виды спорта, которые у нас не так, ну, в России развиты, только там футбол и прочее. К примеру, вот я, когда попробовал кайтсерфинг, все, меня это хватило. Я думаю, что такие вещи тоже, потому что дальше вот у меня сейчас ребенок, да, уже я уже чувствую так, Влад, ну, ты не можешь с тобой рисковать. И
а то опять спину сломаешь.
Да, опять спину сломаю, да. И такой сноуборд. Да зачем мне этот сноуборд? Да, ну и без него проживу. То есть, наверное, когда нету каких-то еще обязательств, то очень круто попробовать какой-то такой опыт, который ну, нету в повседневной жизни. Там что-то такое безумное.
А что-то из того, что ты хотел бы еще попробовать, и точно знаешь, что успеешь за оставшееся время до 30.
В Японии заказать непонятную еду, возможно, даже страшную на
ту
вид.
Ту самую рыбу, от которой можно умереть.
Ну, там хотя бы еще предсказуемо, это когда ты просто там по-английски нету, и тебе приносят какого-нибудь двигающегося осьминога, то вот это, наверное, страшно. Вот. Но если без шуток, что я еще не успел сделать? Есть острова, где ты можешь поплавать с какими-нибудь профессиональными дайверами, и там очень часто идут извержения вулкана. И говорят, что когда ты под водой плаваешь, и идет вот это извержение, это вообще самое необычное чувство, которое ты можешь испытать.
Так, Паш. Твой список?
Из того, что важно сделать до 30 вообще...
А, то есть мне... делим, есть важно, а есть хочу.
Да, мне кажется, здесь как бы одно вот, как бы, что я для себя выделяю важным, а другое, что я в целом считаю важным. И когда я говорю про вещи в целом, я бы их начинал с «не», потому что очень часто очень амбициозные люди пытаются везде ворваться и при этом забивают на какие-то очень важные куски своей жизни. И вот мне кажется, что очень важно до 30 лет не угробить свое здоровье. Очень важно до 30 лет не уничтожить свои возможности какие-то создать семью или не уничтожить свою семью, потому что ну, много интересных или не очень интересных кейсов, когда люди, там, порываясь в работе, совсем игнорируют все, что касается семьи. И мне кажется, очень важно не игнорировать, что у тебя есть жизнь за пределами там, работы, дома, потому что очень важно найти что-то, вокруг чего ты испытываешь какую-то страсть, чтобы тебе было ради чего жить, не чтобы ты там сидел в своем S-классе около офиса и думал, господи, нафига я живу в этой жизни, дома 7 детей, тут работа, пошло оно все. Нужна какая-то страсть в жизни, ее, мне кажется, очень важно найти до 30, потому что чем дальше, тем сложнее будет ее найти. Ну, а что я для себя выделял? У меня летом свадьба, мне очень важно до 30 успеть ее сыграть, вроде время пока есть. Я хочу, чтобы у меня появился ребенок до 30 лет. Я хочу успеть отобраться на еще один чемпионат мира по триатлону. У меня личная вендетта, я очень хочу туда попасть еще раз. Ковид сорвал все мои планы. И, наверное, я хотел бы получить еще одно образование,
Какое?
И вот это очень странно. У меня... Я не могу сказать, какое. Я не могу сказать, что я хочу в Гарвард на MBA или в магистратуру Высшей школы экономики. У меня нет такого. У меня просто есть четкое понимание, что мне очень хочется какого-то формального обучения по какой-то вещи, которая, может быть, даже не напрямую соприкасается с тем, что я делаю на повседневной основе. Мне так... Это странно, но с возрастом я проникаюсь какой-то академичностью и вот всей этой историей. Мне хочется, может быть, даже физику пойти поизучать. То есть такая вот странная штука.
Я бы добавил тогда, вот ты меня вдохновил, вот что бы я всем пожелал, то, что я сам сейчас этому обучаюсь, и вот и тебе тогда совет, если не знаешь куда. Мы в какой-то момент, полтора года назад, если не ошибаюсь, пошли с партнером именно на личное обучение такое по финансам, но это, по сути, такое, как реальный MBA, и вот это вот вещь, вот даже передам привет Константину Контору, да, который нас обучает. Это, наверное, вот из фундаментального что-то около бизнеса, наверное, самое лучшее. И на самом деле и при анализе проектов, и когда ты свой стартап там, или что-либо считаешь. Вот это я вижу, особенно чего в России не хватает многим, финансовая грамотность. Причем не такая, что просто там посчитать, сколько у меня осталось на карте, чтобы прожить, а именно такая финансовая грамотность, которая тебе позволяет базово смотреть на весь мир. И вот сейчас, когда многие вещи происходят в мире, из-за того, что нам вот эту базу дают, там, нам еще очень далеко, но вот я теперь не мыслю как обыватель во многих вопросах, и это, я считаю, очень важно, чтобы понимать суть вещей. И вот, не знаю, к сожалению или к счастью, суть вещей сейчас не через призму каких-то финансовых моментов очень сложно понять. Поэтому вот и тебе советую до 30 прям профессионально заняться и всем, и себе.
Скидка 10% по промокоду Сдоринг.
Давайте перейдем ко второму раунду, который мы назвали «Делу время». Сейчас мы смоделируем для вас несколько ситуаций, в которых может оказаться каждый финансист или предприниматель. Аккуратно взвесьте все «за» и «против», прежде чем ответите. Проявите находчивость. Помните, что каждый выбор влечет за собой последствия. Выиграть в моменте или сделать ставку на долгосрочную стратегию — решать вам.
Итак, первый вопрос, первая ситуация. Вы продаете товар, одежду, собственного производства оптовикам. Партии очень большие, но, увы, средств едва хватает, чтобы обеспечивать все заказы. Неожиданно один из партнеров отменяет ваш самый крупный заказ, а товар уже был готов к отправке и сейчас у вас на руках. И кажется, вы на грани разорения из-за этого оказались. Можно ли как-то спасти бизнес? Как поступить?
Мне почему-то кажется, что это был похожий какой-нибудь кейс, какой-нибудь Валберес и прочего. То есть, если я правильно понял, здесь была реализация через каких-то поставщиков, через кого-то. Я думаю, если у тебя уже есть готовый заказ, но самое логичное, особенно в наше время, когда все эти маркетплейсы развиваются, начать пробовать это самому. Особенно с учетом того, что сейчас очень недешевая доставка и прочее. То есть все готово для того, чтобы штампать разные маркетплейсы.
Ну, я бы на самом деле здесь поддержал, наверное, тоже. То есть если бы у меня была такая ситуация, я бы не пробовал искать кого-то, кто займется реализацией всего этого, ну, грубо говоря, кто был бы промежуточным звеном между мной и клиентом, а попробовал бы выйти на клиента самостоятельно.
Тут, видимо, другого ответа и быть не могло. Вы оба попали в точку. Это история Аманси Артеги, основателя Zara, миллиардера, который возглавил список богатейших людей Европы по версии Bloomberg в 2012 году. В 1975-м, оказавшись на грани разорения из-за отказа партнера от заказа, он принял единственное верное решение, такое же, как у вас, и открыл свой небольшой магазин в городе, где жил, и продал весь товар через него. Это и была первая Zara.
Где наши деньги?
Итак, вопрос номер два. Вы назначили нового директора в свою компанию, который занимается производством и продажей различной бытовой техники. Сейчас вы в целом показываете прибыль, но она далека от лидеров рынка. Новый менеджер предлагает радикальную стратегию – сократить больше трети сотрудников и закрыть большую часть направлений. Его идея в том, чтобы оставить в организации только самых фанатичных и работоспособных сотрудников, а затем освободившийся бюджет распределить в пользу самых эффективных направлений, а все другие просто закрыть. Чтобы оставшиеся сотрудники не совсем сошли с ума на работе, он предлагает строить корпоративные фитнес-залы, комнаты отдыха и прочие элементы красивой и богатой корпоративной культуры. Решение нового директора точно вызовет недовольство. Вам придется пойти на значительные сокращения и закрытие целых направлений ради обещания о том, что новая стратегия сделает компанию лидером рынка. Согласитесь на предложение нового топ-менеджера?
У меня есть кейс, очень похожий от моего бизнес-партнера, потому что нам вот в России принадлежит стартап Bootcamp. И вот Ларс Бук, он раньше в Европе как раз руководил Nokia. Что там сделали? Когда у них начало все проседать, им приходилось увольнять сотрудников, они тоже начали выбирать эти направления, но чтобы еще сотрудники, которых увольняют, не было что-то плохого, они реально выделяли деньги и делали такой мини-фонд и инвестировали в эти крутые команды, потому что там очень крутые команды были. Я бы тоже сделал такую, назовем, венчурную студию самых талантливых, которые есть. Я бы попытался посмотреть, что там за идеи будет, потому что кейс Nokia показал, что оттуда очень много бизнесов родилось, именно из тех, кто вышли из Nokia, им дали деньги, и они начали что-то развивать. По поводу этого есть большие риски, очень мало направлений только оставлять, потому что никто не отменял черного лебедя, да, сегодня это прибыльное направление, а потом что-то случилось, ты сделал ставку и можешь проиграть. Очень-очень, конечно, опасно, тут, наверное, надо знать контекст. В чем-то есть логика, то, что он хочет сделать, то есть я бы действительно сократил, возможно, то, что проседало, часть денег направил бы в эти направления, которые растут, а часть какие-то новые растущие, чтобы дерискнуть вообще эту всю ситуацию.
Паш.
Ну вот я на это смотрю так, что я, наверное, не стал бы сходу убивать имеющийся бизнес просто потому, что кажется, что он, скажем так, слишком мало контекста для того, чтобы принять решение о том, что все, убиваем. Я бы, наверное, попробовал поиграть в оптимизацию именно бюджетов. И те бюджеты, которые высвободились, просто, по сути, проинвестировал бы в компанию, которую построил бы сбоку на тех принципах, которые были озвучены, посмотрел бы, что произойдет. Потому что в том контексте, который я имею, кажется, что это может быть таким как бы хаком роста. В это имеет смысл попробовать проинвестировать. Ну, дальше любая инвестиция может не выгореть просто.
Внимание, правильный ответ. Это история главы General Electric Джека Уэлча. Принцип Уэлча гласит, если компания не занимает ведущее место в своей отрасли, то ее следует продать. Руководствуясь этим принципом, Уэлч последовательно избавился от неприбыльных и бесперспективных фирм, принадлежащих корпорации. Радикально сократил количество сотрудников. Он пытался добиться большего от меньшего числа людей, и ему это удалось. Сотрудников стало меньше, они стали работать лучше. И чтобы мотивировать работников, Уэлч вкладывал миллионы долларов в корпоративные фитнес-залы, места отдыха и гостевые комплексы. И, как мы знаем, дальше многие корпорации последовали этому примеру.
Да, он стал таким вот законодателем мод.
То есть он первый, да, кто был такой смузи сельдерей придумал?
Ну вот насчет смузи не факт, но зал прямо в офисе, это безусловно.
Это кресло, груши.
На самом деле интересно все это переносить в современность, потому что, наверное, тогда это воспринималось как что-то ну, типа безумное, там, спортзал построить в офисе для сотрудников. Сейчас ты думаешь, спортзал в офисе для сотрудников построить? Ну, они сбегут в другой офис с спортзалами. Да, просто тогда это прям, видимо, очевидно было такой корпоративной инновацией, что ли, и тогда это действительно был хак. Наверное, мне в этом смысле было сложнее намного сейчас решать задачку в 2021 году, а не...
Я хотел бы посмотреть на совет директоров, когда в первый раз в жизни приходит такой, я знаю, что нужно сделать. Нам нужно открыть спортзал в офисе, это нам поможет. И они такие, что?
И раздавать бесплатную еду.
Зачем вообще работать?
А вот как сейчас тогда привлекать сотрудников к себе? Чего современной корпоративной культуре со спортзалами, грушами, смузи и прочим не хватает?
Интересно.
Раз у всех это есть...
Вот интересных что? Задач. Почему многие программисты уходят там с стабильной работы, со всех офисов, с кофе, смузи, бесплатно, залами, обедами и прочее? Они уходят в стартапы, которые две вещи делают. Делают что-то интересное и используют новые технологии. Реально, вот эти две вещи, даже чаще всего, первое, когда мне говорят с программистами общаюсь, они такие говорят, я устал использовать старые технологии, мир развивается, я вижу вот этот стартап, они что-то новое делают, новое пилят, их это мотивирует, и если еще заражаются идеи, они все, они вот уходят. И, наверное, вот этой вот пристрастности, то, что... Это мой продукт, я это делаю. У программистов часто не бывает, они приходят, им приходится допиливать то, что было до них. И это, я думаю, что это часто тоже может приводить к выгоранию, потому что они все равно тоже творцы, так или иначе.
Я бы сказал, что всегда, когда я собеседую людей, я же собираю примерные паттерны, почему люди меняют компанию, почему им что-то не нравится, почему они хотят сменить обстановку. И из того, что я выделял бы, это все касается разработчиков, продуктов, дизайнеров, всего, что касается цифровых продуктов. Там я бы сказал, что люди очень часто меняют сферу деятельности, потому что им не уделяют достаточно внимания. Ну, то есть они чувствуют себя зажатыми, никто не занят их ростом, никому это не интересно. Тяжелая правда, что это действительно никому не интересно, но где-то этому уделяют больше внимания, а где-то меньше. Дальше есть история про то, что именно в цифровой сфере очень часто начинают задумываться о том, что они просто зарабатывают деньги, но не являются собственниками того, что они делают. И даже в крупный банк ко мне часто приходят на собеседование люди, которые говорят, а вы даете, типа, опцион? Я начинаю спрашивать, спрашивать у людей, понимают ли они, что такое опцион, они не до конца понимают, но в общем...
Но очень хотят.
Они очень хотят, да, потому что, типа, вот где денежище, то все лежат, сейчас я вот этот вот клад открою. Ну, то есть люди понимают, что они не разбогатеют, получая зарплату. Наверное, еще одна вещь, которую я бы отметил, это история про то, насколько ты в состоянии влиять на то, над чем ты работаешь, потому что, опять, очень часто люди жалуются, что им задачи просто спускаются сверху, они не могут ни над чем работать, они даже там отступить право-лево не могут, и им просто приходят и говорят, вот это вот мне накодьте, пожалуйста, и все. Мы, на самом деле, вот к этому вообще по-другому подходим, у нас там ребята могут решать, как какой-нибудь виджет на главной странице будет решать, будучи там разработчиками фронта или вообще бэкэнда. Есть на этот запрос, он появляется, люди хотят понимать, что они делают, и влиять на это, а не просто работу работать, набивая по кнопкам.
Немножко вас удивим. И это будет целый блок вопросов, где мы приведем вам несколько цитат известных людей о деньгах. Все-таки у нас финансы и инвестиции, вернемся немножко больше к деньгам и финансам. И вам нужно будет угадать, кому принадлежит высказывание, а прежде всего рассказать, согласны ли вы с той мыслью, которая транслируется, и почему. А может и не согласны, и тоже почему.
Первая цитата о культе денег. Уже более 10 лет, со времен, когда я был очень небогатым студентом, я не устаю повторять. Деньги переоценены, потому что созидание намного интереснее потребления, а внутреннее состояние несоизмеримо важнее внешнего. Кто это сказал?
Я думаю, Дуров.
Нет, у меня есть 3 варианта. Влад, подожди. Карл Маркс, Олег Тиньков или Уоррен Баффет?
Баффет.
Ну, я тогда скажу Тиньков.
Но вообще ты был прав.
Это действительно был Павел Дуров, он у себя на странице ВКонтакте в 2012 году написал большой пост по поводу того, как он относится к деньгам и современным ценностям, и в продолжение этой цитаты было: «Как только вы делаете из денег культ и обмениваете быть на казаться, вы отправляете себя в добровольное рабство. Долги из-за статусной мишуры, скучная работа с унылыми трусами, необходимость лгать и предавать свой мир – вот лишь часть той цены, которую вы заплатите за чрезмерное стремление к бумаге». Как вы относитесь к его мыслям? Прав Дуров или не прав?
Мне точно это отзывается, но здесь, наверное, все-таки важно понимать, что там странно эти мысли на себя примерять, если ты там, не знаю, на аренду своей квартиры наскребаешь где-нибудь за пределами МКАДа. То есть мне кажется, что есть какой-то определенный уровень безопасности, до которого нужно добраться, после которого уже реально опасно думать о деньгах как о единственной своей мотивации. Но до этого уровня безопасности очень важно добраться, потому что иначе ты ни о чем думать не можешь. Это как пирамида Маслоу.
Я согласен, потому что я думаю, что даже если ты где-то тебе не хватает денег, ты там живешь за МКАДом и прочее, но вот это вот то, о чем пишет Дуров, это, я думаю, если начать так мыслить, то ты можешь сделать фазовый переход, когда ты вообще можешь верить в то, что ты можешь куда-то перейти. И если постоянно думать именно, ну, типа, вот я сейчас закрою свой доход, то все равно вот тебе хватало 150, ты закрыл, потом дальше, потом еще что-то, и все, ты сам в своей ловушке. А как только ты начинаешь принимать вот эту свободу, когда ты есть у себя, остальное неважно, и вот, и это и есть вот эта внутренняя свобода, то я думаю, это и есть та штука, которая тебя драйвит к чему-то идти. Я думаю, это очень сложно принять, когда ты все-таки еле наскребаешь деньги на квартиру, но если вот над этой мыслью чуть больше подумать, если вот это осознание придет, что я могу, и что я независим и прочее, это тебя и подстегнет, чтобы уже после работы думать над стартапами или где-то идти на другую работу, переквалифицироваться, ну вот в таком роде.
Это как раз и открывает тебе двери к этому пресловутому инвесторскому хоккей-стик, ну потому что без такого вижена ты будешь каждый раз думать, как мне на 10% больше заработать, там 10-15, а кратный рост ты о нем даже задумываться не будешь, просто потому что для этого нужно вообще в другую сторону, может быть, посмотреть, а ты в своих шорах ищешь эти 10 тысяч рублей.
Да, ну, то, что, к примеру, у меня было на моем личном примере, когда, ну, я всегда мыслил стратегически, там, на 10 лет вперед, и если бы я не мыслил такими, то, что Дуров там говорит, то в какой-то момент мне, да, мне предлагали, там, зарплату 1 000 000 рублей, я бы такой, ну, в целом нормально, зачем дальше что-то париться. Но когда ты начинаешь мыслить по-другому, и перед тобой открываются новые возможности. И у меня был ментором Игорь Рыбаков, вот когда он меня менторил, одно из, что я до сих пор запомнил, когда я ему говорил, типа, вот, у меня был как раз тогда стартап, я говорил, слушай, вот меня там сложные переговоры, меня воспринимают там как студента, и я боюсь тут прогореть, или то, что я там что-то не рассчитаю, меня там отожмут. И вот этот момент начал бить так вот кулаком по столу и говорить вот как раз эти фразы, типа, ты есть сам у себя, и этого у тебя никто не отнимет. Типа, ты можешь потерять все бизнесы, все деньги, там друзья могут уйти и прочее, но если ты веришь в себя, он прямо так кричал прям, да, но ты останешься сам с собой, то остальное не важно. И вот я навсегда запомнил это.
Еще добью. Я 2 раза в своей жизни упускал возможности из-за денег. Ну, то есть я делал выбор, я сейчас не хочу на этом подробно останавливаться, но я дважды делал выбор в пользу вещей, потому что там как бы в моменте было больше денег, причем не критически больше, там типа 15%. Если меня вернуть туда, то я бы, наверное, не сделал другой выбор, ну, просто потому что я находился в тех условиях, в которых находился, и почему-то его совершил. Но две этих вещи меня очень сильно научили, потому что одна еще была исключением из правил, но две уже научили меня жизни, мне кажется, наконец-то.
Ну, вот эта мысль, единственное, что я не знаю, как ее дальше пропагандировать, потому что как-то раз меня позвали известный YouTube-канал, я забыл какой, там была тема, что-то типа там бедность против богатства. Я все время пытался донести что-то типа все зависит от их как, даже если ты где-то там в регионах самых дальних, зимних, делай там не в правительстве, не в каких-то твоих дурацких начальниках. Типа, возьми себя в руки и делай сам. И потом самые, по-моему, популярные комментарии в Ютубе были, что я не традиционной ориентации, вот, что-то типа того, да. И мне сразу, ты такой, ну ладно. Я даже читать не смог.
Жиза. Про меня в региональных СМИ запостили про 30-30. Кто твои родители, расскажи, кто, интересно, за ним стоит, женщина или мужчина? Начинались вот эти вот шутки, реально, как бы, люди ищут проблемы.
Женщины или мужчины?
Ну так, давай потом с тобой об этом поговорим, а то к нам тут обоим вопросы, по-моему.
Продолжим. Вторая цитата о влиянии и значении денег. Сейчас совсем в глобальное такое пространство идем. Финансовый капитал – это такая крупная, можно сказать, решающая сила во всех экономических и во всех международных отношениях. Он способен подчинять себе, в действительности подчиняет, даже государство, пользующееся полнейшей политической независимостью. Кто это сказал? Владимир Путин, Муаммар Каддафи, Владимир Ленин или Антон Павлович Чехов?
Я за Чехова.
Я за Ленина, я понятия не имею.
Ну а как вам кажется? Действительно финансовый капитал настолько мощен, что управляет государствами?
Ну, объективная реальность, наверное, такова.
Давайте посмотрим на Америку, да? Подумаем над этим. Реально ли печатные доллары бесконечные влияют на что-то? Даже не знаю, да?
Ну, там, субъективно, мне очень печально, что мир устроен так, и, может быть, я бы его дизайнил иначе, но объективно он таков.
Да, ну что тут? Это не то, что тут мы сейчас моральные какие-то вещи бы говорили, да, объективность такова.
Ну, хорошо это или плохо, но предсказал это все еще Владимир Ленин. Это его цитата из 27-го тома полного собрания сочинений.
Я не знал.
Но угадал правильно.
Вот будь мы с тобой до 91-го года рождения, наверное, мы бы даже это проходили.
Ну нет, Влад, поверь мне, человеку 90-го года рождения.
Это очень прям тонко и толсто одновременно прям.
Следующая цитата о том, как деньги меняют людей. У людей слабых или недалеких формируется мнение, что чем больше денег, тем сильнее у человека меняется поведение и характер. Это стереотип. Стал богатым, и вот он уже в космосе. А я никуда не улетел. Как надевал штаны через низ, так и надеваю. И неважно, 10 тысяч долларов у меня или 10 миллионов. Конечно, внешне я более прямой и конкретный, чем большинство людей. Но я никогда не занимаюсь эпатажем ради эпатажа. Делаю то, что чувствую, и считаю, что не изменился. Кто это сказал? Варианты ответа. Илон Маск, Олег Тиньков, Билл Гейтс или Роман Абрамович?
У Билл Гейтса папа уже изначально был самый главный лоббист, так что он вряд ли бы это сказал, да? Ну, хотя у Илона Маска тоже. Но, наверное, это больше похоже в стиле Илона Маска, да и на Олега Тинькова похоже.
Ну, определись, выбирай.
Ладно, я выбираю Илона Маска, да?
Паша, ты?
Я тоже хотел сказать Илон Маск, но хоть кто-то из нас должен угадать, я хочу повысить эту вероятность. Вот, поэтому, ну, пусть это будет Билл Гейтс, хотя я тоже считаю, что, скорее всего, не он.
Я вообще, когда это слышал, думаю, наверное, это какой-нибудь Цукерберг сказал.
Вот тоже мысль была про Цукерберга, думаю, варианта нет, но, может быть, есть вариант Д, как в первом случае.
Но вообще-то вы оба не угадали, точнее, Влад был близок. Это сказал Олег Тиньков в интервью журналу «Собака» в 2013 году. Тогда его спрашивали о том, почему он такой активный, и связано ли это с тем, что Тиньков предприниматель.
Как-то слишком мило для него прозвучала вся эта формулировка. Я чисто из-за формулировки не поверил, что это Олег был, вот правда.
Как вы вообще считаете, насколько деньги меняют людей?
Да я думаю, что все равно меняют. То есть те, кто говорят, что совсем не меняют, я думаю, что это такой хитрый маркетинг на масс-рынок, чтобы показать, что я крутой, все равно меняют. Они могут менять, может быть, даже и в лучшую сторону, да, может, где-то в худшую, но точно меняют. Но я думаю, что есть какая-то критическая масса, когда, окей, наверное, если у тебя на счету больше 100 миллионов долларов, наверное, после этого это на тебе не сильно там сказывается, там уже такое дисперсия меньше. Но в целом, я думаю, меняет, там кто-то становится там увереннее, кто-то больше начинает там реализовывать себя и там добрее там помогать там большим людям. Кто-то, наоборот, становится таким козлом. Я думаю, невозможно остаться тем же человеком, потому что как только у тебя больше денег, скорее всего, начинаешь что-то больших размеров вещи делать. Если ты, конечно, не уехал на там Мальдивы, Бали или прочее, просто там катаешься на серфе, и у тебя кэш там на счету, и все.
А как у тебя происходит?
Ну, меня пока не меняет, потому что у меня так же, как у нашего гостя, хотя как нашего, как будто это я тут главный на подкасте, но у меня такое же, когда я где-то достигаю, но я мыслями уже дальше, и меня не задевает вообще. Но так как у меня уже мысли на 10 лет вперед, вот, наверное, когда я туда приду, я могу у себя это спросить. А сейчас плюс-минус то, что у меня влияет, это совершенно не то, где я уже мысленно через 10 лет, и поэтому я вот как был тот, то есть, тем и остаюсь.
Паш, как у тебя?
Я, во-первых, хочу чуть-чуть противовес мысль повесить, потому что мне кажется, что как-то слишком легко просто на все говорить ок. Я бы сказал, что сильнее влияет даже не сами деньги сами по себе, а то, как ты их зарабатываешь. Зачастую ты начинаешь сильно больше зарабатывать, какой-то резкий скачок делаешь, потому что ты начинаешь чуть-чуть другими вещами заниматься или с другими людьми бизнес вести, и я думаю, что вот это все, оно на тебя все-таки имеет более сильное влияние, чем деньги просто сами по себе. Если говорить непосредственно про влияние денег, я думаю, что здесь опять не сама сумма, а пробивание определенных уровней, прежде всего твоих моральных, влияет. Вот, например, там я в своей жизни пока пробил только один. Это вот этот уровень безопасности банальный, когда я просто не чувствую, ну, не живу от зарплаты до зарплаты и не думаю, что, о, господи, там, я не знаю, мне сейчас там денег нет, там, завтра еды купить, грубо говоря, или там завтра за аренду платить, непонятно на что. Следующий уровень, он лежит, наверное, где-то там, где ты можешь, я не знаю, там, построить себе дом и не заметить. И у меня промежуточных каких-то уровней нет, поэтому мне кажется, что меня, если честно, там деньги с годами как-то, ну, честно, мое мнение сильно не меняют. Другие люди могут говорить другие вещи. Другие люди вообще все время говорят, что, типа, сначала они тебе говорят, что у тебя ничего не получится, потом они говорят, что они всегда знали, что у тебя все получится, потом они говорят, что, ой, ты так изменился, вот раньше ты был молодец. В общем, ну, другие люди всегда будут говорить, что деньги тебя изменили. На самом деле, просто тебя меняет твой путь, по большей части, на мой взгляд.
И вот. При этом это одни и те же люди, как правило.
Да, точно, это одни и те же люди говорят всегда, да?
Да, кстати, я вот понял, когда я сказал то, что, наверное, не поменяло, неправда, поменяло, но что, чем у тебя больше денег, тем больше опыта ты можешь на них купить, грубо говоря. И вот это меняет сильно. Это, наверное, позволяет кратно где-то расти. Те, кто уже там создали миллиардный бизнес, почему они повторяют свой путь? Потому что они видят больше. Потому что у них есть больше возможностей покупать вот этот и опыт, и знания, и информацию.
А как пройти испытание большими деньгами? Как вы будете его проходить, когда с ними встретитесь?
У меня есть жена.
Она будет справиться.
Да, она будет забирать у меня все деньги и спасать меня.
Как сделать из миллиардера миллионера.
Книжку напишет.
Да.
На самом деле, это как это, дай бог пройти это испытание, да,
для начала. Мы не сомневаемся.
Ну, вот видишь, хоть кто-то мне верит. Вот, на самом деле, мне кажется, что здесь должны какие-нибудь сейчас американские рэперы выйти, типа, always remember where you started, и вот это вот все, типа, ну, как бы, мне кажется, просто важно все время о себе отдавать отчет, кто ты такой, вот, и дальше, как бы, деньги — это просто инструмент. Все, они не делают тебя хорошим человеком или плохим, они не делают твою семью счастливой или несчастной, и как это, начал с цитат рэперов, закончил цитатами рэперов, если ты думаешь, что богатство в деньгах, то ты всегда будешь бедным.
Это тупак, да?
Я не знаю.
Я хочу, да, вот тут я хочу сказать, прям вот выразить респект Forbes'у, потому что когда вот была вот эта тусовка Forbes 30 до 30, где вот все собрались, и когда я начал общаться, причем не только там с предприниматели, кто или кто и в инвесторы попали, к этому с художниками, там, искусство и прочими, я увидел, что, я не знаю, как вы это делаете, но вы очень круто отбираете туда людей, потому что вот как раз у этих людей, которые в этот список попадали, с кем я общался, у них не то, что отсутствуют вот эти вещи просто денежные, прям чувствуется то, что это люди, которые по-хорошему больные, и они, типа, горят своей идеей. Меня вообще вот особенно удивило, когда там общался, ну, не без имен, да, общался с дизайнером, мод модным, вот. И когда он рассказывал, типа, я люблю Россию, я не смотрю на Запад, ну, потому что я хочу делать свое аутентичное, хочу привносить, хочу, чтобы следующее поколение смотрели и, типа, вдохновлялись и что-то делали. И вот так вот с каждым ты общаешься, и вот, наверное, нам уже с тобой повезло, что мы попали в такую тусовку, где вот у людей какие-то потребности, не всем хватает там денег, но все равно они уже сразу не базовые потребности, ты уже хочешь что-то большего. Я надеюсь, то, что мы вообще этого избежим, потому что у нас в целом такой вайб внутри.
Обрести страсть ее намного сложнее обрести, чем обрести деньги. И вот, вот зачем надо охотиться.
Да, всем бы пожелал этого, кстати.
Перейдем к заключительному раунду визионерства. Мы говорили о вас, говорили и о деньгах, и о том, как вы выходите из нестандартных бизнес-ситуаций, и как угадываете Олега Тинькова и Билла Гейтса. Теперь время поговорить о том, как вы видите мир в перспективе. Уже у нас эта тема вскользь сегодня проходила. Вы же как раз члены глобального сообщества 30 до 30 молодых визионеров. Представим, что от настоящего момента прошло 30 лет. Каким вы видите мир и себя к этому времени? Что принципиально поменяется?
И где-то тихо смеется Талеб. Так, еще одни предсказатели будущего. Сложный вопрос. Как еще мир изменится? Я думаю, что он будет более открыт. То есть, когда появились соцсети, уже все начали как-то плюс-минус похожими быть в мире, да? Какие-то полюсы уходят, и в какой-то момент вообще, может быть, границы размоются. Я вижу вот этот большой тренд на объединение людей. Но, с другой стороны, и микротренды, когда, наоборот, люди из-за соцсетей сходят с ума, и это их разъединяет. Если ты проголосовал не за того человека, то тебя родители выгоняют из дома. Я тоже такие кейсы слышал от друзей.
А где ты видишь себя через 30 лет? Что будет с тобой?
Надеюсь, я буду говорить, что я отец этого пацана и гордиться, что мой сын всего добьется. Но в целом, наверное, я надеюсь, то, что я буду такой, типа, уже состарившийся инвестор, ходить в такой безрукавке, кататься на кайтсерфе, давать какие-то мудрые советы, поддерживать стартапы ранних стадий, такой, ходите, говорите, давайте, у вас все получится.
Так, Паш, твой мир будущего и ты будущего.
Ну, мой мир будущего, может быть, не так оптимистичен, вот, потому что я понимаю... Вообще, мой первый вопрос, который возникает через 30 лет, будет ли вообще все ок, будет ли этот мир, но предположим...
Тоже точка зрения.
Да, предположим, что все в порядке. Мне кажется, что у людей будет большая проблема с потерей собственной идентичности, потому что сейчас соцсети, они, с одной стороны, помогают ее приобретать, а с другой стороны, она все сильнее и сильнее теряется, и все сложнее, как бы, быть, условно, кем-то достойным внимания в этом мире. Если раньше ты заботился только о своем окружении, то сейчас люди все чаще стараются заботиться обо всем мире, как об окружении, да, и стать заметными для этого мира, и это будет сделать все сложнее. И кажется, что вокруг этого будет много всего разворачиваться. Понятно, что технологии будут шагать все дальше, точно будет все больше, условно, бесконтактных интерфейсов разного рода возникать, где ты будешь управлять чем-то, я не знаю, там, голосом мы уже сейчас, по сути, управляем много чем. Дальше, я думаю, что мы просто, ну, через 30 лет вполне себе будут какие-нибудь прототипы, которые будут банально там силой мысли управляться. Они на самом деле уже сейчас есть, ужас какой. И мне кажется, что весь мир, он будет близиться к такой, вот как я себе представляю картинку из какого-нибудь кино, где все вокруг так достаточно стерильно, чисто, машины летают там, грубо говоря. Мне кажется, что это там не через 30 лет произойдет, но к тому моменту вот реально будет так, что у тебя будут просто люди во многом без лица, и вокруг этого можно будет много достаточно всего разворачивать и помогать людям эту идентичность так или иначе обретать, потому что человеческое никуда не денется даже с развитием технологий. А если говорить о том, кем я вижу себя, то, наверное, ну сколько мне будет, 56? 56 — это такая фаза, когда ты в ранней стадии, ты, наверное, там сначала активно пососедал, потом ты лет до 50 работаешь над тем, чтобы люди вокруг тебя в моменте сделали что-то крутое, а, наверное, лет с 50, вот как мне будет как раз 56, ты заботишься о том, чтобы оставить что-то после себя. Если говорить именно о профессиональной точке зрения какой-то, то я бы озаботился тем, чтобы попытаться, я не знаю, проинвестировать или проредировать проекты, которые формировали бы будущее еще лет на 20-30 вперед. Я бы заботился об этом, чтобы когда будет вот такой вот разговор в 2051 году, говорили, что там вон чувачок 56-летней технологию разрабатывает, ребят, и вот через 30 лет выстрелит она.
Скриньте, вангую, что у нас уже не будет телефонов, все будем ходить в VR-очках.
Вот. Или без них вообще.
Ну, я думаю, через 30, я надеюсь, дай бог, они появятся нормальные. И вот там как раз то, что ты сказал, несчастливое будущее, кто-то что-то не так сказал, и тебя стерли, потому что все, тебя нет в дополненной реальности.
Потому что дополненная реальность уже шире, чем...
Да, я даже представляю то, что там уже можешь тогда в реальной жизни себе аватары покупать, потому что, типа, тебе не нравится, как ты выглядишь, да, раз, и у других людей ты выглядишь по-другому уже, вот. Мир будущего.
Эта тема уже взлетает, дети уже вокруг этого там, да, капец чего
закручивают. Я видел, мне очень нравится то, что в Японии, то, что мы же очень много в интертеймент смотрим, и особенно в игровой, там один из самых популярных стриминговых сервисов, это когда японцы, они же любят все кавайное, то есть у них на этот прям тренд, да, и там стримеры, уже недостаточно быть просто красивой девушкой, просто должен быть кавайной, а многие себе не нравятся, и они начали, ну, такой сервис появился, делаешь себе аватара, он там двигается, что-то делает, ты играешь, и показана картинка твоего аватара, что он как будто что-то делает, говорит. И эти аватары потом становятся настолько популярными, что эта компания продает права на этих аватаров, и их уже помещают там на молоко, на еду и прочее. Будущее ближе.
Спасибо, друзья. У нас сегодня в гостях были номинанты категории «Финансы и инвестиции» Владислав Здоренко и Павел Рубахин. Ребят, спасибо вам большое за очень интересный разговор.
Вам спасибо, что позвали.
Спасибо.
С вами были заместитель главного редактора Forbes Анастасия Карпова и продюсер подкаста Forbes Глеб Силко. Услышимся в следующих выпусках.
Всем пока.